Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Выбор Федора Бутенко. Советский интеллектуал между большевизмом и фашизмом. И программа «Слушаем сердцем». Музыканты в помощь детям с ослабленным слухом. В основу этого рассказа легла работа исследователя русско-итальянских культурных связей Владимира Кейдена «Выбор Федора Бутенко. Судьба интеллектуала-невозвращенца в эпоху тоталитаризма». Действие разворачивается за 20 месяцев до начала Второй мировой войны, 17 февраля 1938 года, когда на вокзал в Риме прибыл поезд из Милана. Одним из пассажиров поезда был Федор Хрисанфович Бутенко, 33-летний временный поверенный в делах посольства СССР в столице Румынии. Он получил это назначение 4 февраля. Как только был отозван в Москву, его предшественник, полпред Островский. Рассказывает Владимир Тольц.
У Михаила Семеновича Островского, кажется, не было иллюзий, зачем его отзывают. За предшествующий год были отозваны и сгинули в Москве советские полпреды из Германии, Турции, Австрии, Испании, Дании и еще 7 стран. Летом 1937-го в Москве арестовали бывшего первого заместителя наркома иностранных дел Кристинского и завотделом НКИД Штерна. Во внешторге тоже арестовали наркома Розенгольца и почти всех его замов, а большинство торгпредов отозвали в Москву. Понимая, чем это пахнет, Островский даже связался с польской разведкой и сообщил, что хочет остаться за пределами России. Но не сложилось. Он уехал в Москву и, как полагают историки, вскоре был казнен. А через 2 дня после отъезда Островского исчез и его преемник Бутенко. Из автобиографии Бутенко, написанной им для Министерства иностранных дел Италии.
«Очень может быть, что я был сам заподозрен в шпионаже. Один раз я написал в своем кабинете телеграмму Литвинову в 2 экземплярах. Первый – черновой вариант, который я по существующему правилу уничтожил, и исправленный беловой, который я сдал на 3-й этаж для зашифровки. Я, малоопытный еще дипломат, совершенно забыл о том, чему меня учили в Москве. Писать телеграммы, подлежащие зашифровке, исключительно на 3-м этаже, и там же уничтожать оригинал после зашифровки телеграммы специально. Сотрудникам. Когда я принес готовую телеграмму снизу из своего кабинета, сотрудник шифра посмотрел на меня несколько удивленными глазами. Ясно, что он тотчас донес об этом Лапину, а тот, в свою очередь, в Москву. Вероятно, предполагалось, что я одну копию телеграммы оставил у себя, чтобы передать ее какому-либо иностранному государству и таким образом дать в его руки ключ к советскому шифру. На самом деле этого не было. Я инстинктивно почувствовал необходимость немедленно покинуть полпредство, ибо промедление не только в днях, но и в каждом часе становилось для меня роковым. Куда мог броситься я в поисках помощи, когда 6 февраля в 7 часов вечера навсегда покинул полпредства? Подъехав в своем автомобиле к квартире, я подождал в подъезде 3 минуты, пока шофер уведет машину. Как только она скрылась за углом, я выскочил из подъезда и побежал. В свою квартиру я боялся подниматься. Я прибежал на площадь, взял первое попавшееся такси и сказал «вперед», то есть в центр города. Я был настолько неподготовлен, что не знал еще сам, куда я еду и к кому. Обращусь. Посольство Англии, Франции, Чехословакии, но я понимал, что это было бы то же самое, что добровольно вернуться в Москву. Назревавшие в Европе события подсказывали мне, что эти страны наиболее вероятные союзники большевизма в войне. Я приказал шоферу ехать к итальянскому посольству. Рим – родина мирового фашизма, рассуждал я. Если я не спасусь и не найду себе применение там, я погибну.
Между прочим, то, что он оставил в СССР на погибель жену и 8-летнюю дочь Лию, большевистский дипломат Бутенко в этот драматический момент и не вспомнил. Через 4 дня, проведенные им в Бухаресте, под охраной и покровительством тайной полиции Сигуранца, он был секретно переправлен в Италию. Все эти 4 дня он непрерывно строчил в Сигуранце свои разоблачения реальных и мнимых советских шпионов в Румынии. По одному из этих доносов был арестован известный бухарестский ресторанный певец Петр Лещенко. Правда, Сигуранца его вскоре выпустила. Но уже после войны советское МГБ продолжило это начинание. В 1951-м Лещенко вновь был арестован, видимо, осужден, и через 3 года погиб где-то на строительстве Дунайского канала. Уже в Италии, в записке, адресованной в тамошнее Министерство внутренних дел, Бутенко хвастливо подвел итог своей четырехдневной бухарестской эпистолярной активности.
Не только ради того, чтобы уплатить за 4 дня протекции, но в силу своего собственного сознания и по доброй воле я произвел в Бухаресте полный разгром советского шпионажа и всех интриг большевистской дипломатии. Я считал и считаю, что я должен не только спасаться от большевизма, но и бороться против него. Мне 33 года, я интеллигент и никогда не позволю себе торговать ни идеями, ни секретами».
Интеллигент советского разлива Федор Хрисанфович Бутенко родился в 1905 году в селе Андреевка Днепропетровской области в семье сельского фельдшера. Факт, что он окончил рабфак Днепропетровского пединститута и аспирантуру в Ленинградском НИИ сравнительного изучения языков и литератур. После стал научным сотрудником и ученым-секретарем того же института. В 25 лет он вступает в ВКПБ. Тогда же защищает кандидатскую диссертацию о реализме Салтыкова-Щедрина и назначается ответственным редактором его полного собрания сочинений. Попутно он отличается и в современном зубодробительном литературоведении. Приведем одну лишь цитату из его статьи «Против троцкистской контрабанды в литературоведении».
Троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуазии. Вот почему либерализм в отношении троцкизма, хотя бы разбитого и замаскированного, есть головотяпство, граничащее с преступлением, изменой рабочему классу.
Исследователь судьбы Федор Бутенко Владимир Кейдан сообщает, что эти инвективы привели к арестам по обвинению в троцкизме и гибели в застенках ОГПУ профессора литературоведа Георгия Горбачева и литературного критика Михаила Майзеля. И вот, наконец, пролетарско-крестьянский литературный критик и новый советский интеллигент оказывается в Италии. Владимир Кейдан описывает его активность в Риме так.
По прибытии в Италию он сразу же включается в антикоммунистическую и антисемитскую пропагандистскую кампанию. Дает интервью, выступает по радио, пишет множество статей для итальянской и немецкой прессы. Он разоблачает сталинский курс на уничтожение партийной оппозиции и любого инакомыслия, офицерского состава Красной Армии, геноцид крестьянства под видом коллективизации, положение рабочих и стремление Сталина через Коминтерн установить коммунистические тоталитарные режимы по всему миру. Вскоре в Германии, а затем в Италии выходит его брошюра «Разоблачение Москвы» 1938 год, обобщающая его предшествующую публицистику. Здесь, в частности, впервые описан Голодомор 1931-33 годов на Украине и Кубани как акт мести большевистской власти русским и украинским крестьянам за сопротивление коллективизации. Эти выступления вызвали личное одобрение министра иностранных дел Чано и привели к охлаждению в отношениях между Италией и СССР.
Вообще-то, зять Муссолини, граф Галеацци Чано, относился к Бутенко весьма брезгливо, но считал, что Бутенко политически полезен. После встречи с ним 17 февраля 1938 года Чано записал в своем дневнике.
«Я воспользуюсь этим индивидуумом, хотя и презираю его. Он подлый предатель и трус, который бросил на растерзание Сталину родную кровь, свою дочь».
Приученный чутко реагировать на политическую актуальность, Бутенко тем временем находит новый для себя тематический разворот. Владимир Кейдан пишет.
В начале 1938 года, в ходе подготовки к визиту Гитлера в Рим и еще сильнее после него, в итальянской прессе разворачивается антисемитская пропаганда. Бутенко тотчас же пролеткрестьянски решительно оседлал эту тему, выдав стандартный блок юдофобской пропаганды, не снятый с вооружения и поныне.
Из статьи Федора Бутенко «Жидовское раздолье в советском аду».
На место прежней русской буржуазии пришла новая буржуазия, почти на 100% состоящая из евреев. Все евреи в СССР пользуются специальной протекцией еврея Лазаря Кагановича, наиболее близкого советника Сталина. Все большие заводы и стройки, вся монополизированная продукция, вся военная индустрия, все железные дороги, вся крупная и мелкая торговля находятся в конечном счете в руках евреев. Русский пролетариат называется господином экономики только в абстрактной, отвлеченной теории. Еврейские женщины и семьи владеют роскошными автомобилями и домами. Они носят дорогой каракуль и другую роскошную одежду, драгоценности и другие предметы роскоши из Парижа.
Бутенко советует итальянским и германским политикам в борьбе против экспансии большевизма делать ставку на растущий вал антисемитизма в советском обществе. Вскоре последовало принятие в Италии расовых законов, положивших начало преследованию и изгнанию евреев из научной, политической и общественной жизни. Бутенко назвал это торжеством расовой справедливости. Читая исследования Владимира Кейдана, я все время пытаюсь представить себе и понять, что же творилось в душе этого пролетарского интеллектуала-перевертыша. Что же он за человек, внезапно бежавший, бросивший жену и дочь, которых он потом при помощи итальянцев пытался на оккупированной советской территории разыскать? Почему он бежал, наконец, с перепугу или по убеждению? Владимир Кейдан отвечает мне по телефону.
Вы знаете, кажется, что подходящее объяснение дал Орвелл. Когда жизнь сводится к выживанию, то человек готов на все. Он всю жизнь что-то скрывал, что мы до сих пор понять окончательно не можем. Ведь он же говорил большевикам, что он служил с большевиками, а когда он перебежал в Италию, он написал в автобиографии, что он служил Врангелю в возрасте 15 лет, что, конечно, маловероятно, но он так написал, я даже сослался на кого-то. Это человек, который постоянно жил в страхе разоблачения. И поэтому для него здесь на первом месте не было проблемы материального обеспечения семьи. Он действительно хотел выжить и спасти свою семью. Но у него получилось только первое, выжил только он.
След коммунистического и антикоммунистического публициста Федора Бутенко теряется где-то весной 43-го в Венеции, откуда он отправляет письмо в итальянскую политическую полицию с просьбой послать его на Восточный фронт рядовым солдатам, чтобы сражаться за идеалы фашизма с большевиками. К этому времени ему уже через итальянских военнослужащих удается связаться с живущим на Украине тестем, из письма которого он узнает, что брошенная им жена Вера и ее брат Михаил накануне войны были арестованы в Днепропетровске, а десятилетняя дочь с бабушкой отправились в Ленинград, где, вероятно, погибли от голода во время блокады. Ну, остается добавить, что ныне в России Федор Бутенко реабилитирован.
Выбор Федора Бутенко, рассказывал Владимир Тульц.